Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Братья и сестры, откройте, пожалуйста, первое послание Петра. Мы продолжаем изучать первое послание Петра, и то местописание, на котором мы рассуждали на утреннем собрании, в прошлом, сегодня хочу продолжить. Вот то, о чем мы сегодня будем говорить, оно больше, может быть, относится, ну, как бы не к практической жизни, а к нашему пониманию Священного Писания, потому что речь идет о некоторых трудных выражениях, может быть, вот этого местописания, 1 Петра, 3 глава, с 18 по 22 стихи. И я напомню, о чем мы в прошлый раз с вами говорили и где мы остановились, но прежде чем напоминать, я читаю первое послание Петра, 3 глава, с 18 стиха, с 17 стиха. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, что привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас, ныне, подобное этому образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, и власти, и силы». Я думаю, большинство верующих, евангельских христиан, читая Библию и, безусловно, прочитывая вот это место Священного Писания, большинство из нас, видя, что есть некоторые непонятные, может быть, вещи здесь, просто проходили мимо, оставляли на потом. К сожалению, появилось очень много толкований на это место Писания. Они не особо опасны, эти толкования, но все-таки некоторые точные, некоторые неточные толкования. Потому что здесь нам надо, ну, во-первых, просто разобраться, что это значит, о чем конкретно говорит апостол Петр в этом месте Писания. Но всегда любое место Писания легче всего понять и необходимо понимать всегда в контексте. То есть, почему некоторые толкования оказались неточными? Потому что оторвались от контекста. И иногда мы даже, вот, например, читая книгу Откровения или просто вспоминая там книгу Откровения, Апокалипсис, и первое, я очень часто слышал не только от неверующих, но и от верующих. Книга Откровения – это непонятная книга. И это совершенно неправильно, потому что книга Откровения – очень понятная книга, если правильно понять контекст. Я немножко уклонился. И книга Откровения, она будет понятна, если понять, что эта книга говорит об Иисусе Христе прежде всего. Не о тайнах каких-то, не о символах, не о каких-то секретах, таинствах, а об Иисусе Христе. Вот это местописание, контекст этого местописания, это апостол Петр утешает верующих, находящихся в страданиях, находящихся, переносящих несправедливости, унижения, уничижения, словесные уничижения, физические страдания они переносили. И вот весь контекст – это утешение верующих. И если мы вот так поймем, то нам не нужно опасаться, если мы что-то недопонимаем доктринального, хотя мы попытаемся сегодня вот коснуться этих вещей. Но прежде всего, Петр утешает верующих, находящихся в страдании. И мы читали 17 стих, «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос». Вот контекст: лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что Христос показал нам пример, чтобы привести нас к Богу. Мы говорили о том, что Он привел нас к Богу, что Он пострадал от нас однажды за грехи наши, что Он был физически умерщвлен, насильственный умер смертью. Потому что мы вспоминали, мы привыкли говорить, что Христос умер добровольно. Он умер добровольно в том смысле, что Он добровольно подчинился Отцу. Но люди насильственно Его убили, умертвили. И Он не хотел умирать по воле человеческой, как они хотели, потому что они хотели просто избавиться от Христа. И он умер, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. И мы остановились вот на этом слове, но ожив духом. Итак, постараемся вот пройти вот некоторые вот эти истины, о которых говорит апостол Петр. Во-первых, ожив духом. В прошлый раз я упоминал, апостол Петр не имеет в виду, что Христос воскрес. Здесь не говорится о воскресении Иисуса Христа. Здесь говорится о том, что он ожил духом. Во-первых, нужно понять, что речь идет не о Духе Святом, а о Духе Иисуса Христа. Это его внутренний духовный человек, это Дух Иисуса Христа, человеческий Дух, которым он ожил. Речь идет о нем, потому что он умерщвлен был, даже контекст, вот слово за словом, если разбирать, написано, умерщвлен был как? По плоти, но ожив духом. Даже вот так вот, внимательно читая Писание, мы исключаем вот это понятие, что ожил Духом Святым. Некоторые толкуют, что ожил Святым Духом. По плоти – Духом. То есть речь идет об Иисусе Христе. Его вечный Дух всегда был жив, хотя тело было мертвым. Но Он воскрес через 3 дня, но был умерщвлен по плоти. Но что же имеется в виду «ожил Духом»? Речь идет не о Его воскресении, а речь идет о Его второй смерти. Когда Христос был умерщвлен по плоти, Ему пришлось пережить не только первую смерть, смерть плоти, смерть тела, но и пережить вторую смерть. И когда Он переживал эту вторую смерть, предвкушая вот эти ужасные страдания, мучения, потому что вторая смерть – это не просто смерть, это состояние, когда человек оставляется Богом Отцом. Христос был оставлен Богом Отцом на какое-то короткое время. И предвкушая вот эти ужасные страдания, он на кресте молился: Боже мой, для чего ты оставил меня? Это был момент, когда весь Божий гнев, вся ярость Божьего гнева была излита на Христа за наши грехи. И он в короткий период времени пережил то, от чего Бог спас нас. И он пережил то, что будут переживать люди, которые не принимают Господа, отвергают Господа, не принимают Иисуса Христа, противятся Ему, которые будут мучиться вечно в аду. Так говорит Священное Писание. И поэтому Христос, пережив это все, ожил Духом Своим, которым, дальше мы читаем, которым, вот этим Духом, Он, написано, которому Он и находящимся в темнице Духом, сойдя, проповедал. Что это значит? И почему в контексте вот несправедливых страданий апостол Петр напомнил вот эту ситуацию, которая была с Иисусом Христом? Христос Духом Своим сошел в некую темницу, сошел к неким духам, которым Он проповедал. Кому же Он сошел? Каким духом? Куда Он сошел? И что Он проповедал? Некоторые ошибочно считают, что духом относится к людям, потому что на первый взгляд кажется так, поскольку здесь 20 стих написано, которому Он темнице духом, сойдя, проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в одни Ноя во время строения ковчега. Но даже внимательное чтение, вот это 20 стиха, уже внимательное чтение, дальше мы читаем, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Даже вот этот стих различает духи и душ, потому что каждый раз, когда Священное Писание говорит о людях, говорит всегда душа. Несколько раз упоминается слово «дух», относится к человеку, но всегда в форме принадлежности. То есть дух человека, или в Евреям 12 глава 23 стих, духи праведникам. Но отдельно слово «духи» всегда относится к духам, обитающим в потустороннем мире. Скажем так, в данном случае это были бесы, демоны. И также об ангелах говорится, что они духи. Я вспомню одно место Писания, прочитаю послание к евреям, первая глава, 13-14 стих. Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих»? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которых имеют наследовать спасение? И о злых духах сказано в послании Ефесянам, 6 глава. Помните, наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных. Поэтому духи, которым он проповедал, первые духи, это не люди, не души, а духи-бесы. В чем же заключается их особое положение? Если внимательно изучать с точки зрения грамматики древнегреческого языка, слово «темница» вот на нашем юридическом языке, да, означает место предварительного заключения. Потому что нам второе послание Петра и послание Иуды, послание святого Иуды, говорит о неких ангелах, падших духах, которые не сохранили своего достоинства и были заключены в темницу. То есть они находятся в темнице, они, их Господь лишил той относительной свободы, которую имеют духи зла в этом мире, которые по-прежнему обольщают этот народ. Но эти духи, Господь их заключил в темницу. Это духи, которые были непокорны Богу в определенный период времени, жизненное написано, и строение ковчега. Это период 120 лет. В чем же было преступление этих духов, этих падших ангелов, что Бог не оставил им, не дал им права даже относительной свободы? И теперь они ожидают вечного суда, суда у Белого престола. Это были те бесы, которые во время строения ковчега проявили особое противление и непокорность Богу для того, чтобы губить людей. Начали они свой разврат. Мы читаем, если читать внимательно, 6 главу книги «Бытие», как эти духи, бесы, развращали человечество. Они имели, вы знаете, ведь это есть, это реальность в этом мире, что духи зла обольщают людей и могут войти в человека. И потом им нравятся женщины, и они идут и совокупляются с этими женщинами, рождая развращенных, подобных им людей. Вот эти падшие ангелы, они в противлении Богу охватывали, одерживали падших мужчин, которые становились полностью одержимыми ими и рождали поколение развратников и отступников. Это те духи, которые растлевали землю и развращали до строения ковчега и во время строения ковчега. И этому не стоит удивляться, братья и сестры. Это те духи, которых Господь заключил, наказал за их непокорность. Они противились Богу с такой бесовской неистовостью. Когда Бог объявил о том, что Он совершит суд над людьми, и люди должны были внимать проповеди Ноя, мы читаем, что Ной был проповедником правды. Он проповедовал спасение. Вот эти духи, эти злые демоны, своим нечестием еще яростнее стали сопротивляться Богу. Их мечта была, их мечтание, есть такое выражение, если возможно. Они хотели, их мечта была убить человечество и погубить Ноя. Вообще, по сути, цель, ведь духи зла – это духи, которые исполняют волю князя, господствующего в воздухе. Цель сатаны была. Какая цель была сатаны, братья? Давайте вспомним. Бытие, 3 глава. Семя жены написано. Оно будет поражать тебя в голову. Это сатана. А ты, твое семя, будет жалить в пету. Семя, план духов злобы поднебесной, план сатаны убить семя Христа, не допустить появления Мессии. И поэтому все, что они делали, просто уничтожить человечество. И когда Господь объявил суд, они старались делать все, чтобы всех развратить, чтобы не было спасения, чтобы никто не спасся. И эти бесы, эти демоны обманывали поколение Ноя. Таким образом, они превратили человечество, когда было сказано о человечестве. Сегодня это еще не характеризует людей. Но это был тот момент, когда Господь сказал о людях, Бытие 6 глава 5 стих, что помышления их сердца, вспомните, братья и сестры, что написано, были зло во всякое время. То есть всякую минуту, всякую секунду, о всяком деле, хотя они там женились, выходили замуж, написано в одни Ноя, это было одно: разврат, грех, зло. Во всякое время люди настолько развратились, что во всякое время их помышление сердца было, не говоря уже о злых делах. Бог видел, что это уже совершенно падшее, погибшее поколение. И вот эти духи зла, они довели человечество до этого состояния. Это картина. Фактически, безусловно, сегодня человечество к этому идет. И разврат человечества начинается в мыслях. В мыслях, прежде всего, в воображении люди развращаются. Поэтому преступления этих бесов, они внушили, они обольщали не слушать никакого слова, которым проповедовал Ной. Не обращать внимания на его строение. Скорее всего, когда люди проходили и видели, наблюдали, как он строил ковчег, они смеялись над ним, они издевались над ним. Мы потом больше, позже прикоснемся, потому что Ной, спаслись только 8 человек, и причем спаслись его 3 сына и 3 невестки, и родственники невестки даже не послушали их. Там, это было ужасное обольщение. Они внушили им не обращать никакого внимания на Слово Божие, на слова Ноя, на предупреждение. Это были богопротивники, яростные, неистовые, мечтавшие уничтожить семя Иисуса Христа, чтобы не появился Мессия. И вот к этим духам, которые написано негодонепокорным, ожидавшему их Божию долготерпению. Братья и сестры, не удивляйтесь, Бог терпит и демонов сегодня. И мы, например, читаем Евангелие от Иоанна, Евангелие от Матфея, когда Христос в одном месте встретил бесноватого, и эти бесы, там их было несколько тысяч, просили их не посылать в бездну, помните, да? А послать их в свиней. И какой-то Бог проявил терпение к ним и выполнил их желание. Это только один Господь знает. Безусловно, они не покаются, но Бог проявляет к ним терпение. И вот в этот период они проявили особую непокорность. И Бог заключил их в темницу ожидать вечного суда. Никакой свободы. Они уже там в мучениях находятся, но в предварительных. И к этим духам, которые мечтали не допустить появления Христа и уничтожить человечество, Христос, когда, знаете, я так представляю до них, ведь духи зла, они мечтали об этом. Они мечтали умертвить, и Христос умер, и духом сходит туда к ним и проповедует, потому что слово «проповедует» в контексте здесь имеется в виду «провозгласил». Он провозгласил победу свою. Он не проповедовал им спасение, потому что духи зла не могут спастись. И духи даже, если, знаете, существует такое толкование, что он проповедовал духом людей о спасении. Ведь даже с этой точки зрения невозможно представить, потому что не может быть человек спасен там, в вечности. Иначе мы бы впали еще в одну ересь, которую исповедует даже некоторая официальная церковь, что там где-то после смерти человек может спастись, пройдя через какие-то чистилища. Поэтому Господь провозгласил свою победу. Они имели злую надежду на освобождение и на то, что они погубят человечество, но Он провозгласил свою победу. Он приходит и провозглашает, что несмотря на Его смерть, Он их победил. И, но знаете, бесы, демоны, нам сегодня приходится вот немножко говорить о демонологии, есть такой предмет, демонология. Не хочется сильно вот вникать в этот предмет, но приходится. Вот сами по себе бесы, демоны, они настолько вот оставлены Богом, они все равно мечтают о победе. И даже в Откровении написано, что зная, что им немного осталось, зная, все равно будут делать противиться Богу и мечтать чем побольше погубить людей. И их попытки, вот сегодня время такое, что о сатане и о лжепророках сказано, что цель их вот прельщения людей и даже верующих, написано, верующих восстанут лжехристы и лжепророки, чтобы прельстить кого? Но перед этим стоит одно слово. Если возможно. Знаете, братья и сестры, это очень важно, вот я хочу объяснить относительно демонологии так называемой. Что означает «если возможно»? Потому что некоторые верующие пугаются, что сатана может как-то взять власть над христианином. Потому что написано «если возможно». Слово «если возможно» относится к мечтаниям и планам, и желаниям демонов и лжепророков. То есть они думают, если возможно, а вдруг возможно. На самом деле невозможно. Но они в своем обмане, в своей слепоте думают, а может возможно. И поэтому их рассуждение демонов, лжепророков, если возможно прельстить, на самом деле это невозможно. Но они всегда это делали и будут делать. И вот к этим духам сходит Христос своим духом и провозглашает победу, что Он одержал победу над ними. Что он конкретно говорил, мы не знаем. Но то, что Он проповедовал их победу, потому что в контексте об этом говорится, если читать 18 стих, что Он, чтобы привести нас к Богу, пострадал за грехи наши, был умерщвлен по плоти, но ожил духом и провозгласил им все, что Он совершил. То, что касалось их, относилось к ним. Следующая мысль. «Сойдя, проповедовал», 20 стих, «некогда непокорным, ожидавшим Божию долготерпению, в дни Ноя, мы об этом уже говорили, во время строения ковчега». Кстати, строение ковчега продолжалось где-то около 120 лет, 120 лет Ной проповедовал и словом, и делом, и люди не послушались, кроме своей семьи, и то не полная семья, родственники погибли, «в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». 120 лет проповеди. И 8 спасенных, в котором, в ковчеге, речь идет конкретно о ковчеге, речь идет о немногих, 120 лет проповеди, и спаслась неполная семья. Что-то похожее сегодня происходит. Безусловно, смотря на церковь Вифлеем, наша церковь как бы считается, большой церковью в рамках Беларуси. Мы сегодня побыли в Ждановичах, я вчера был в Могилевской области на пресвитерском совещании, и было такое очень хорошее совещание, братья рассказывали о переживаниях своих и о каких-то успехах, и группки маленькие, церкви маленькие, и мы смотрим, что, мало верующих, безусловно, это немножко, опускаются руки, как-то угашается сердце, и все-таки, Ной проповедовал 120 лет, 120 лет миссионерства, стройки, и 8 человек спасенных. Муж, жена, 3 сына и 3 невестки. Я так представляю, родственники, родные невестки, папа, мама, наверное, же слышали что-то. И они же говорили им, они же видели, что их свекор строит ковчег. Как они отнеслись? Как и весь мир. Пренебрегли, смеялись. Может быть, даже пытались как-то отговорить своих дочерей, что еще есть время, давайте вот там за других замуж можете развестись. А что стоило сыновьям? Я думаю, нелегко было сыновьям Ноя убеждать или вот учить. И нелегко было Ною самому, он проповедник, он проповедовал правду, он проповедовал спасение, он проповедовал Божий суд и проповедовал прежде всего своей семье. И кого мог спас, кто мог спасти. Братья и сестры, это для нас вот является утешением, потому что, вот, смотря на семью Ноя, смотрите, 3 невестки спаслись, но их родители не спаслись. Понятно, Слово Божие говорит, что они погибли. Для нас это утешение и предупреждение. Вот, и в то же время, если, вот как Юра, мы сегодня благословили, других братьев благословляем, все мечтают о большой церкви, о больших покаяниях, о больших обращениях. Бог может дать и большое, но Бог ожидает от нас, чтобы мы были верны и в малом. 120 лет проповеди, наверное, никому из нас не придется проповедовать 120 лет, и за 120 лет только 8 душ спасенных. Ко мне один брат с одного города, я не буду называть, Белоруссии, церковь там, где-то домик приобрели где-то лет 15 тому назад, это районный центр вот, Витебской области, и брат приехал однажды ко мне и говорит: я ухожу со служения, сил нету никаких. Я говорю, там 12 лет, и как было нас 4 человека, так и осталось. Я, говорит, жена и двое детей. Но за это время люди приходили и уходили. Некоторые каялись, потом приходилось отлучать от церкви, подали в грех. Говорит: что мне делать, я ухожу. Ну, я ему говорю: знаешь, что я все-таки утешу тебя. Вот смотри, все-таки Господь тебя благословил. 12 лет ты в церкви работаешь. 4 человека. Кто эти 4 человека? Ты, жена и двое детей. Когда ты пошел 12 лет тому назад, дети были маленькие совсем. И когда они росли, я говорю: ты, наверное, думал, что вот если бы мои дети были в большом городе, там, в Витебске или в Минске, имели общение, они бы здесь покаялись, они бы здесь выросли, им бы было здесь хорошо. Вот. А ты, наверное, думала, вот рядом со мной растут в этом городке безработица, ходят в школу, верующих никого нету рядом, друзей нету верующих. Ты, наверное, переживал за них. Да, переживал. Вот. А его двое детей, не буду называть даже их пол, вот, они покаялись, они приняли Господа. И я говорю: смотри, сегодня твои дети верующие. А что бы было? А ты, наверное, думала, если бы они в большой город попали. А может, у Господа были другие планы. Они могли попасть по твоим мечтам в большой город, а там где-то в какой-то компании связаться. Или не все так просто было. А вот Бог держит тебя здесь, и дети твои с тобою. И они спасенные. И он как-то успокоился, утешился. Да я к чему говорю, братья и сестры? Никакой труд не пропадает напрасно. И труд Ноя не был напрасен. Все-таки 8 душ спаслись. Следующее. Так и нас. Значит, то есть 8 душ спаслись от воды. Заметьте, от воды. Не в воде спаслись, а от воды. Так и нас ныне, подобное этому образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. О чем идет речь? О каком крещении идет речь? Так и нас, подобное всему образу крещения. Какое крещение? Значит, подобное крещение, которым написано в 20 стихе. Но заметим, что в 20 стихе слово «крещение» отсутствует. А здесь оно вдруг появляется. То есть, я уже как бы немножко занимаюсь толкованием места Писания, потому что очень важно, что мы прошли это место. То есть в 20 стихе нужно искать не слово крещение, а смысл крещения, о чем идет речь. А в 20 стихе описывается спасение Ноя и его семьи и Божий суд над человечеством и спасение Ноевой семьи в ковчеге. И хотя в 20 стихе ничего не говорится о крещении, в 21 мы читаем: так и нас, подобное всему образу крещения. То есть примерно так мы можем одним словом сказать. Например, вот как бы вы одним словом сказали, например: гремел гром, сверкала молния, пошел дождь. Одно слово какое? Гроза. Вот 20 стих описывает о том каком-то крещении, о котором говорит апостол Петр. И крещение, о котором говорит Петр, речь идет о спасении, о погружении 8 душ в ковчег. Безусловно, это просто, братья и сестры, нам нужно утвердиться. Слово «крещение» означает погружение. 20 стих говорит не просто о крещении, а о крещении спасшим их. Крещение их спасшее – это было погружение в ковчег спасения. Это было не водное крещение. Они были спасены от воды. И поэтому, подобно всему образу крещения, спасает нас. То есть, подобное погружение в спасительный ковчег. А спасительный ковчег – это кто? Это Христос. Все мы во Христа крестившиеся, во Христа погреблись. Потому что дальше будем говорить о воскресении. Поэтому речь идет о погружении в Иисуса Христа, о спасении, о погружении в спасительный ковчег. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, подобное погружение в Иисуса Христа. Здесь стоит, заметим вот это слово, так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия. Что имеется в виду? Не плотской нечистоты, а мытия. Традиционно, или лучше сказать, при беглом взгляде, мы считаем, что Петр говорил просто, что, ну, как бы говорил верующим, что крещение – это не омытие нечистоты плотской. Не об этом говорит Петр. Петр имеет в виду совершенно другое. Он апеллирует к иудейскому языческому взгляду на ритуал крещения, при котором считалось, что если человек принимает крещение, он омывается, очищается не от плотской физической нечистоты, а от плотской духовной, так сказать, нечистоты. То есть, если ты принял крещение там, в иудействе или в язычестве, ты имеешь доступ к каким-то богам, к святыням, к таинствам. Ты уже причащаешься, ты становишься причастником этой веры или этой религии. По сути, это было, как ты стал причастником спасения. То есть считалось, что принял крещение, омылся в воде, и ты чистый уже, и ты имеешь доступ к Богу. Вот об этом, говорит, он говорит, не об этом спасении идет речь, не плотской нечистоты, а мытии. Еще одно, братья и сестры, слово «крещение спасает». Здесь написано, что это крещение спасает. Нам нужно пройти это место Писания, может быть, мы не будем долго возвращаться к нему. Крещение спасает, а ведь мы спасены по вере в Иисуса Христа. А здесь говорится о спасении, будучи погруженными в Христа. Что же это за спасение? Ведь я спасен. Но заметьте, речь здесь идет, крещение спасает. Погружение, оказавшись в Иисусе Христе, это процесс спасения. Мы не потеряем спасение, но мы в Иисусе Христе. И оно сегодня, это крещение, нахождение в Иисусе Христе спасает нас. От чего спасает? От чего был спасен Ной? Братья и сестры, от чего? От вод потопа, от Божьего гнева. Мы сегодня с вами живем в условиях Божьего гнева. На этой, знаете, что вот эта жизнь... Людям, сатана настолько обманул людей, что их обольщает маленький блеск какой-то, вот это мирское обольщение. На самом деле человечество живет в условиях гнева Божьего. Посмотрите, какая, почему человек не хочет посмотреть на жизнь реально? Ведь рождаясь, мы начинаем умирать. Ведь рождаясь, мы уже заболеваем. Проходит какое-то время, мы чувствуем болезни в себе, мы чувствуем проблемы. Рождаясь, мы мечтаем о том, чтобы жить вечно, но мы знаем, что мы обречены. 70-80 лет, может, кому-то 90 удастся прожить. Мы живем в условиях Божьего гнева. И вот на этих волнах гнева мы в Иисусе Христе. И вот, будучи в Иисусе Христе, находясь, это крещение, погружение спасает нас, проводя через волны Божьего гнева, мы находимся в этом мире. Крещение написано, и как здесь написано? Так и нас ныне... подобное сему образу крещения. Оно ныне спасает. Я крестился, как и вы крестились когда-то. Я крестился 1 мая 76 года. Но Петр говорит о крещении ныне. В 76 году меня погрузили в воду на несколько секунд, и я уже не нахожусь там в этой воде. Это были секунды, мгновения. Я не погружен в воды крещения. Но меня ныне крещение спасает. Ныне я погружен в Иисуса Христа, пока волны гнева Божьего бушуют в этом мире. И поэтому ныне мы находимся в положении крещенных, погруженных в Иисуса Христа. Не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести. Обещание Богу доброй совести. Что же имеется в виду? Спасает обещание Богу доброй совести. Я думаю, правильно, когда мы вот крестим верующих в Иисуса Христа, и если мы спрашиваем, обещаешь ли Богу служить доброй совести, это правильно, это хороший вопрос. Но здесь не об этом говорится. Здесь говорится, что мы обещаем Богу добрую совесть, уже будучи в Иисусе Христе. Более того, братья и сестры, в оригинале стоит слово не обещание, а просьба и мольба Богу о доброй совести. То есть в оригинале стоит слово, что мы, будучи в Иисусе Христе, просим и умоляем Бога, чтобы Он дал нам добрую совесть. Если посмотреть на опыт нашей жизни, нашего обращения, вот если с точки зрения опыта, это точно так, братья и сестры. Потому что, когда я крестился, какую я могу добрую совесть обещать Богу? Она недобрая. И вообще при крещении, что я успею обещать? Меня окунули, и я воскрес из воды. И, находясь под водой, никаких обещаний. Там только мечтаешь, чтобы скорее брат поднял тебе. Вот. Хотя это действительно, это крещение. Безусловно, мы обещаем быть верными Господу во время крещения. Но обещание Богу доброй совестью – это то обещание, которое мы… Вернее, не обещание, а просьба, мольба, молитва, которая происходит каждый день в нашей жизни. Мы находимся в Иисусе Христе. Когда мы попали, когда мы погрузились в Иисуса Христа, мы увидели свое несовершенство. Ведь, братья и сестры, Он погрузил нас в Себя, Он спас нас неподготовленных и несовершенных. Мы все были несовершенны. И находясь уже в вере, находясь в церкви, например, находясь в Иисусе Христе, мы только тогда стали понимать, мы тогда стали осознавать, что я нуждаюсь в Боге, что я грешник, что мне нужно покаяние, что мне нужно очищение, что мне нужно освящение. И я прошу Бога, каюсь перед Ним и прошу: Господи, благослови меня. Это не обязательно говорить: Господи, дай мне добрую совесть. Это просто жизнь покаяния перед Богом. Это просьба о доброй совести. Знаете, почему речь идет о доброй совести? Мы в прошлый раз говорили, добрая совесть означает чистая совесть. Но все-таки добрая совесть. Потому что совесть без Христа – это совесть, которая осуждала нас, поправляла нас, но не имела силы спасать и утешить. Это совесть, которая может обвинять или оправдать, но не спасти и не утешить. Совесть, которая способна обвинить и вынести обвинительный приговор. Добрая совесть – это совесть, которая не выносит обвинительный приговор, потому что эта совесть освящена кровью Христа. А кровь Христа, как мы говорили с вами два воскресенья тому назад, кровь Христа лучше, нежели Авелева. Чем она отличается от крови Авелевой? Кровь Авелева вопиет о мщении. Кровь Христа вопиет о прощении. И вот совесть освящена кровью Христа. И она становится доброй. Она судит нас, но она и вопиет о прощении. Вот такую совесть нам дает Господь. Вот это обещание или просьба Богу о доброй совести. И последняя мысль. Спасает... Это крещение спасает, то есть это период, мы живем, оно сейчас спасает нас, мы спасены, но спасает нас от власти Божьего гнева, спасает воскресением Иисуса Христа. Иногда, когда нас спрашивают, спасает ли крещение, мы говорим, не спасает. На самом деле крещение спасает. Крещение, когда мы погрузились в Иисуса Христа, мы погрузились в Его смерть, мы находимся в Иисусе Христе, проходим через волны вот этого гнева, и когда придет время появления нас в тот мир через смерть, возможно, через восхищение, дай Господь, то это спасение уже совершено воскресением Христа. То есть апостол Петр говорит, что когда придется проходить через долину смертной тени, как те восемь душ, которые находились в ковчеге, они плавали на волнах этого Божьего гнева, на волнах вод потопа, которые олицетворяли суд Божий. И потом этот потоп прошел, прошел гнев, ковчег этот открывается, да, и они выходят. Начинается новая жизнь. Так будет и в нашей жизни. Мы сегодня находимся в Иисусе Христе, пока мы на этой земле. И потом, когда мы появимся там, если так можно сказать, в вечности, нам гарантировано появление там. Нам гарантировано то спасение, о котором мы мечтаем, о котором написано в Слове Божьем, о котором послание Римлянам Павел говорит, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Речь идет о спасении, когда мы появимся в вечности. И это гарантировано нам воскресение Иисуса Христа. Поскольку мы в Нем, Он воскрес, и мы воскреснем. И это не теория, братья и сестры. Пусть Господь благословит нас. Вот апостол Петр утешал так верующих. И в следующий раз будем говорить, потому что Бог, Слово Божие и Господь, он не утешает чисто вот как люди утешают. А мы иногда так очень просто говорим, ну все будет хорошо, не переживай. Вот типа таких терапевтических таблеток предлагаем. Такую человеческую, иногда такую полупастырскую психотерапию. А Господь говорит о реальном утешении. Что может быть так, что на этой земле и не будет полного оправдания и утешения, и вознаграждения за наши добрые дела. Но все-таки придет вечность. И там будет полная победа, полная награда. Там объявлена победа над бесами, над злыми духами. И будет объявлена победа над всем злым миром, который приносили зло церкви. И там будет полнота утешения. Он победил, Он воскрес. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Господу. Боже наш, благодарим Тебя за это слово, за это собрание. Благодарим Тебя, что Слово Твое утешает, что Слово Твое укрепляет, что Слово Твое является истиной, что оно дает нам ясность, Господи. Мы находим утешение в этом Слове. Благослови нас, Господи, когда приходится проходить через несправедливости, через переживания. Так хочется иметь утешение здесь, на этой земле. Но если не так, Господи, помоги утешиться в Слове Твоем и дождаться вечности. Слава Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.